Глава 31. Унижение Доулея. Итак, в субботу после заката солнца были привезены купленные вещи к супругам Марко. Мне пришлось держать обоих, чтобы они не упали в обморок. Они вообразили, что Джон и я разорены, и упрекали себя в том, что способствовали нашему разорению. Полная обстановка и большие запасы всякой провизии были, конечно, невиданной роскошью для бедняков, видевших пшеничную муку так же редко, как отшельник мороженое. А тут 2 фунта соли, тоже удивительная роскошь, обеденные столы, стулья, скатерти, платья, пиво и так далее. Я всеми силами старался успокоить Марко, говоря, что все это куплено мною, чтобы не осрамиться перед важными гостями. Что же касается новых платьев, то муж и жена восторгались ими, как дети. Они беспрестанно вскакивали ночью и смотрели, не рассвело ли, и не пора ли одеваться. Наконец оделись, за час до рассвета. Их удовольствие, или, скорее, наслаждение, было мне наградой за беспокойство, которое они причиняли мне ночью. Король по обыкновению спал как убитый. Супруги не смели благодарить его за платье, так как это было запрещено им, но они старались отблагодарить его как могли своим удвоенным вниманием к нему и заботами о нем. И все это было ни к чему, так как он не заметил никакой перемены. Выдался один из тех прекрасных июньских дней, про которые говорят, что небо открывает свои двери. К полудню приехали гости, и мы расположились под большим деревом, беседуя, как старинные знакомые. Даже королевское достоинство немножко распустилось, хотя короля все еще смущало имя Джон, к которому он не мог привыкнуть. Я просил его не забывать, что он фермер, но все-таки был все время на стороже, чтобы он как-нибудь не проврался в разговоре. Он был именно из тех людей, которые были способны испортить все из-за пустяка, если их не предостеречь вовремя. Язык у него был бойкий, характер непринужденный, а сведения весьма неопределенные. Доулей был великолепен. И я выдвинул его вперед, наведя искусно разговор на его биографию и его самого как героя, а затем спокойно сидел и прислушивался к его мирному гудению. Человек, который выбился собственными силами, сумеет рассказать о себе и заслуживает полного доверия, так как рассказывает истинную правду. Он рассказывал, как вошел в жизнь мальчиком-сиротой без средств и друзей, способных оказать поддержку. Рассказывал, как жил подобно рабу самого мелкого рабовладельца, как работал от 16 до 18 часов в сутки и зарабатывал только на черный хлеб и жил всегда впроголодь. Наконец, его усердная работа обратила внимание одного кузнеца, жившего поблизости от его хозяина. Совершенно неожиданно пришел он к нему и взял его к себе в ученики на 9 лет. Все эти 9 лет он кормил, одевал и приучал его к делу, или посвящал в тайну, как выразился Доулей. Это был первый счастливый случай в его жизни, который привел его к блестящему успеху. И он особенно красноречиво и трогательно рассказывал, как золотая колесница счастья повернула в его сторону бедного незаметного человека. Во время ученичества он носил одно и то же платье, но в день повышения в подмастерье хозяин принес ему новое, в котором он чувствовал себя богачом и красавцем. «И я помню этот день!» — провозгласил каретник с энтузиазмом. «И я тоже!» — закричал каменщик. «Я не верил, что это твое платье! Ей-бог, не верил!»
«И никто не верил!» — подтвердил Доулей с блестящими гордостью глазами. «Я стал совсем другой, и соседи думали, что я украл платье. Это был великий день, великий день!» Такие дни не забываются во всю жизнь.
Да, а его хозяин был прекрасный человек и очень состоятельный. В его семье 2 раза в год устраивали настоящий пир с мясом и белым хлебом, настоящим пшеничным хлебом. Право, он жил не хуже иного лорда. Итак, Доулей преуспевал в делах и, в конце концов, женился на дочери хозяина.
«И теперь посмотрите-ка, как я живу!» Еще с большей гордостью продолжал он. 2 раза в месяц за моим столом подается свежее мясо.
Помолчав некоторое время, Как бы для того, чтобы окружающие имели время опомниться, он продолжал.
«И 8 раз мы едим солонину».
«Истинная правда»,
— подтвердил каретник с подавленным вздохом.
«Я знаю это из самых верных источников»,
— с не меньшей почтительностью сказал каменщик. А кузнец продолжал, подбавляя торжественности к голосу.
«Белый хлеб бывает у нас за столом каждое воскресенье. По совести спрашиваю вас, друзья, разве это не так?»
«Ручаюсь головой за правду», — воскликнул каменщик.
«Свидетельствую всем, что правда»,
— сказал каретник.
«А обстановка? Скажите лучше сами, какая у меня обстановка?»
Он величественным жестом пригласил друзей высказаться.
«Говорить, как перед Богом, говорить так, как будто бы я здесь не присутствовал».
«У вас 5 стульев прекрасной работы, хотя вас в семье только 3»,
— с глубоким почтением начал каретник.
«И 6 деревянных кубков, и 6 деревянных блюд, и 2 оловянных для еды и питья»,
— с ударением сказал каменщик.
«Бог свидетель мне, и не возвратиться мне благополучно домой, если есть хоть капля лжи во всем, что здесь было сказано».
«Теперь ты видишь, что я за человек, братец Джон»,
— закончил кузнец с самой великолепной и дружеской снисходительностью.
«И без сомнения ты думаешь, что я особенно гонюсь за почтением и отношусь пренебрежительно к иностранцам, пока не оценю их по достоинству. Нет, не беспокойся относительно этого. Напротив, ты найдешь во мне человека скромного, некичливого и идущего ко всем с раскрытой душой. А в доказательство вот тебе моя рука. И ты сам из моих собственных уст услышишь, что мы равны, все равны».
И он оглядел всех с улыбкой сознания только что совершенного великодушного поступка. Король взял протянутую руку с плохо скрытым отвращением и тотчас же отнял свою, как леди, дотронувшаяся до лягушки. Конечно, его смущение было вполне понятно со стороны человека, стоящего на настоящей высоте. Супруга Марко вынесла стол и поставила под деревом. На лицах выразилось изумление. Очевидно, ничего подобного не ожидали. Изумление возросло, когда хозяйка с неестественным хладнокровием в каждом движении, но с горящими тщеславием глазами, вынесла скатерть и разостлала ее на столе. Такой роскоши не допускалось даже за великолепным столом кузнеца. И он был, видимо, уязвлен. И также ясно было, что Марко находился наверху блаженства. 2 новых стула, принесенных хозяйкой, произвели полную сенсацию, что и видно было по глазам всех гостей. Но вот она принесла еще 2, и со всем спокойствием, на какое была способна. Новая сенсация и почтительный шепот. «Еще 2!» Она размахивает ими в воздухе, не будучи в силах скрыть свою гордость. Гости окаменели, и только каретник пробормотал.
«Это превосходит всякую роскошь, возбуждающую почтение».
Когда жена пошла опять в дом, Марко, который, очевидно, уже не был больше в состоянии выдерживать волнение, сказал с напускным спокойствием, которое плохо удалось ему.
«Достаточно этих, больше не нужно».
«Значит, были и еще?» Эффект получился удивительный.
Я сам не мог бы подготовить большего. Хозяйка выносила сюрприз за сюрпризом и возбуждала все большее и большее изумление, парализовавшее возгласы «ох» и «ах» гостей, которые ясно выражались в их глазах. Сначала была вынесена посуда, полный комплект всего. Затем пиво, рыба, цыплята, гусь, яйца, ростбиф, баранина, ветчина и настоящий белый пшеничный хлеб. Все это было в таком изобилии, какого никто из гостей никогда не видывал. И в то время, как они созерцали все это в благоговейном молчании, я как бы случайно махнул рукой, и мальчик, сын лавочника, появился откуда-то из пространства и сказал, что пришел получить по счету.
«Хорошо», — сказал я небрежно.
А сколько следует? Скажите сумму. Мальчик читал список предметов, гости слушали, затаив дыхание, и волны удовлетворения заливали мою душу, а волны страха и восхищения вливались в сердца супругов Марко.
2 фунта соли, 200. 8 дюжин пива, 800. 3 четверика пшеницы, 2700. 2 фунта рыбы, 100. 3 цыпленка, 400. 1 гусь, 400. 3 дюжины яиц, 150. 1 ростбиф, 450. 1 окорок баранины, 400. 1 окорок ветчины, 800. 1 поросенок молочный, 500. Столовая посуда, 6000. 3 мужских платья, верхнее и нижнее, 2800. Материя и женское платье, 1600. 8 деревянных кубков, 800. Различные столовые принадлежности, 10000. 1 сосновый стол, 3000. 8 стульев, 4000. 2 трубки с монетами, 3000.
Он кончил. Все сидели бледные, в молчаливом страхе. Никто не пошевелился. Ничьего дыхания не было слышно.
«Все?» — спросил я наихладнокровнейшим тоном.
«Все прекрасно, сэр. Только некоторые мелочи поставлены здесь под одной рубрикой. Если угодно, разделю».
«Ни к чему», — ответил я, сопровождая ответ жестом полнейшего безразличия. «Скажите мне, пожалуйста, сумму».
Мальчик прислонился к дереву и сказал:
39 150 мильреев.
Каретник покатился со стула. Другие ухватились за стол, чтобы не последовать его примеру. И у всех одновременно вырвалось восклицание: «Спаси нас, Господи, и помилуй!»
Мальчик поспешил прибавить:
«Отец поручил мне сказать вам, что он не требует уплаты всей суммы одновременно, а только просит...»
Я обратил на его слова столько же внимания, сколько на жужжание пролетевшей мухи, и с безразличием, почти со скукой, вынул деньги и бросил на стол. Ах, нужно было видеть, как они вытаращили глаза. Посланный был только изумлен и восхищен. Он просил оставить $1 как залог, пока он сходит в деревню. Я величественно перебил: «Зачем? За сдачей? Не стоит. Возьми себе». Кругом послышался шепот изумления и ужаса.
«Право, он точно весь сделан из денег.
Он шуряет им, как грязью».
Кузнец был уничтожен. Мальчик взял деньги и ушел, опьяненный счастьем. Я сказал Марко и его жене: «Добрые люди, у меня есть для вас маленькие безделушки». И дал им трубки, не показывая виду, что в каждой из них лежало по 15 центов. Пока бедные создания рассыпались в благодарностях, я повернулся к гостям и сказал спокойно, как будто спрашивал о погоде: «Ну, теперь, когда все готово, мы можем и пообедать. Прошу вас». Ах, это превышало всякое воображение. Это было величественно. Я не думаю, чтобы мне удалось когда-нибудь еще раз насладиться таким эффектом, произведенным материальным благосостоянием. Кузнец совершенно стерся и был унижен. Я не желал бы быть на его месте ни за что на свете. Здесь он только что хвастался своими великолепными мясными пирами 2 раза в год и своим свежим мясом 2 раза в месяц, и своей солониной 2 раза в неделю, и своим белым хлебом по воскресеньям, и всем этим для семьи из 3 членов. Следовательно, годовой расход был не выше 69 центов, 2 милли и 6 мильреев. И вдруг он видел перед собой человека, который выбросил $4 в 1 минуту и вообще поступал так, как будто это была для него самая ничтожная сумма. Да, Доулей увял, поник и высох. Он имел вид надутого шара, по которому прошла корова.